Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. У нас в гостях, ну, у нас вообще весь эфир этого дня посвящен исключительно Московской книжной ярмарке, поскольку меня анонсируют как беседчика с умными людьми. Все умные люди сосредоточены на ВВЦ, куда они приехали представлять книги. И сегодня, конечно, я счастлив вам представить, во-первых, знаменитого переводчика. Это вообще большая редкость, знаменитый переводчик. Но и переводчик очень известный, Елена Александровна Костюкович. Здрасте, очень рад вас видеть.
Да, именно, очень рада вас видеть.
Замечательного издателя Александра Клавдьевича Кононова, который возглавляет издательство «Симпозиум» в Санкт-Петербурге. Саша, здрасте. И Сергей Князев, редактор того же издательства, который тоже пришел. Ну, я Князева знаю много лет как специалист по ТЭФИ и люблю его весьма за это, но сегодня он представляет «Симпозиум». Сереж, тебе, соответственно, тоже привет. Но представляю все эти три прекрасных человека, с трудом принесенную ими толстую, огромную, в роскошном супере книгу Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Лааны», иллюстрированный роман. Не так часто печатаются в России романы Эко, каждый становится событием, да, в общем, не так часто он их и пишет. Поэтому, Елена Александровна, первый вопрос к вам, он будет, я полагаю, для вас достаточно неожидан. Все-таки, как вы понимаете, переводить Эко для переводчика не самое веселое развлечение, да, это все равно как там раз за разом переводить Улисса. Как так оказалось, что вы выбрали именно этого чрезвычайно непростого и далеко не самого массового автора?
Ну, во-первых, Улисс всегда был бы одинаковый. Умберто Эко пишет все романы по-разному. Каждый из них представляет собой ловушку для переводчика, ну, другой конфигурации. И переводчику требуется проявлять другую хитрость и сноровку с тем, чтобы из нее выпутываться. Поэтому как раз я бы его скорее поблагодарила за разнообразие всяких гадостей, которые он расставляет на пути чрезвычайно верных и преданных людей, обожающих его, какие, вот, как мне известно,
такой...
Да, и я себя причисляю, и причисляю своих коллег, друзей, которые работают, соответственно, в Германии, во Франции, Испании, Венгрии. Это я вам рассказала только о тех, с кем меня связывает прямая человеческая дружба.
Но, насколько я знаю, когда вы взялись за имя Розы, многие были действительно потрясены, потому что роман написан нечеловечески сложным языком, средневековым. И расскажите немножечко о вашей с ним работе, я имею в виду с самим Эко. Помогал ли он как-то, и как вообще складываются его отношения с переводчиками, и ваши с ним в частности, как он живет, что у него нового?
Вы знаете, существует такое абсолютно ложное представление о том, что Эко помогает своим переводчикам работать. Он им, конечно, очень мешает, а вовсе не помогает. Мешает он своим авторитетом, боязнью перед ним опростоволоситься и оказаться идиотом. Как он может угадать, что я идиот по-русски, я не знаю, но у меня такое чувство, что угадает.
Что смотрит насквозь.
Да, ну как-то так, да. Поэтому не хотелось бы. Конечно, наличие такой громады, как Эко, в человеческом, физиологическом и культурном смысле, это скорее, ну, для работника переводческого фронта не самое легкое соседство. Что касается, вы сказали, да, первый роман Умберто Эко «Имя Розы», он действительно весь написан архаизованным языком, переводить его было легче, чем переводить книги, написанные так называемым языком простым. Как вы сами прекрасно представляете себе, вы человек пишущий и знаете прекрасно, какие есть регистры таких нормальных стилей, их бесконечное множество, и каждый из них кажется ненатуральным, будучи налеплен на бумагу.
Ну да, просто, конечно,
да. Да. Правда же?
Это читается очень красиво. Другое дело, что это чрезвычайно трудно осуществить.
Что это?
Вот тот ткань, вот эта вот сама ткань имени Розы, которая, потому что мистерии эти, понимаете, цитаты огромные.
Ну, цитаты. Я туда хотела как раз приехать сейчас в своем высказывании. Я говорю, что трудно писать просто. Писать вот так вот трудно гораздо легче, потому что если это у тебя верно, есть представление о том, какое слово могло быть там, а какого там быть не
конечно,
могло, да, то уже,
в общем, естественно, все понятно.
Стилизация, это же гораздо проще делать.
Саш, я хочу обратиться к вам, поскольку вот передо мной лежит, действительно, я сейчас тем, кто нас смотрит, видеокамеру покажу эту гигантскую книгу, все-таки худо ли бедно 600 страниц, да, и скажите, пожалуйста, на что вы рассчитываете, издавая этот роман? Ведь, собственно говоря, таргет-группа Умберто Эко, ненавижу это выражение, она в России не так уж велика, и вот целевая аудитория, ну, максимум это там, я на 5-7 тысяч человек. Это не самый простой автор. Это трудный роман и, как многие утверждают, не самый удачный у Эко. Издан он очень хорошо и нуждается в большом количестве картинок, поскольку это роман о массовой культуре. Как вы идете на этот риск?
Ну, на самом деле, тут ответ довольно простой, потому что я бы не согласился с вами по поводу того, что таргет-группа ЭКО – это 5-7 человек, 5-7 тысяч человек. 5-7 – это, упаси бог, конечно. Вот. А я могу сказать такой факт, который просто лежит внутри, так сказать, нашей информации, наших расчетов. Значит, мы издаем ЭКО с 97-го года. В 97-м году мы, вот, началось наше сотрудничество, в 96-м, наверное, даже. Вот. И я могу сказать такой факт, что «Имя Розы» каждый год продается немножко больше, чем в предыдущий год.
Это очень объяснимо, как вы вот понимаете. Он создал моду, мода пошла в массы, да. И роман «Основоположник» теперь идет, конечно.
Да, безусловно, имя Розы – это визитная карточка ЭКО. Но вместе с именем Розы и вместе с последующим выходом «Маятника Фуку», «Острова накануне», то есть последующих романов, которые не так часто появляются, сложилась некая аудитория ЭКО. Аудитория любителей ЭКО, аудитория людей, которые поняли, что это...
Эколюбов,
но в том числе аудитория тех людей, которые поняли, что ЭКО несет с собой некий культурный слой, в который можно погрузиться и получить ориентиры по остальной культуре. То есть, ЭКО
то есть грубо говоря, в увлекательной форме получить путеводитель по мировой культуре.
Да, это, конечно. Вполне.
Я хочу спросить Сережу Князева, которого знаю как критика, в общем, влиятельного и язвительного. Сереж, вот скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя ощущения, что ЭКО турное дело сделал для мировой литературы, заразив всех конспирологическими романами на средневековом материале? И Дэну Брауну, в общем, тоже мы ведь спасибо не говорим за эту моду, но началось это с Умберто нашего ЭКО, да?
Ну, какое дурное дело? Я вспоминаю сразу эпиграмму Набокова. Какое сделал я дурное
дело? Да, я ли совратитель и злодей?
Я заставляющий там мечтать мир целый о бедной девочке моей. Да. Ну, дух дышит где хочет, и если захотел ЭКО создать такой роман, то и слава богу, он не может совершенно отвечать за эпигонов. И он не может...
Я понимаю, что он не может за Дэна Брауна, но почему такое количество эпигонов появилось у этого не самого легкого романа?
А какой вы имеете в виду?
Ну, прежде всего, имя Розы, конечно.
Да, там конспирологического сюжета нет. Не помню, впрочем, давно
нет.
Переводила уже, забыть
есть
могла.
Маятники Фуку.
А, вот.
Но средневековый детектив это первым сделал ЭКО.
Ну, я думаю, что...
Роман, который сочетает в себе роман-гид, роман-культурологический экскурс и роман-интригу. Про конспирологию мы потом поговорим отдельно, потому что это вообще главная болезнь сегодняшней прозы мировой. Но что бы ты, Сережа, сказал об этом? Нет ли здесь какого-то, ну, какого-то подозрительного омассовления культуры в самом замысле детектива о средневековом монахе?
Любая настоящая культура рискует быть омассовленной. Да, памятники Пушкину и Натали в Москве, да, или цитаты Арина Родионовна и надпись «Ты жива еще, моя старушка».
Ну, а что вы хотите?
А что делать?
Он мог бы сказать и так.
Нет, но это же не отменяет ни Пушкина, ни Есенина, ни того же Умберто Эко. Это обычное дело, и жаловаться на это все равно, что ругать плохую погоду.
Я вам скажу, вот когда мы читаем, например, эпигонов Бродского, мы понимаем, чем для них соблазнителен Бродский. Позиции высокомерия, потому что это действительно такое, но он-то выстрадал ее, он ее заслужил. А эта молодежь, она не имеет на нее никакого права. Вот мне в позиции ЭКО видится что-то, понимаете, что-то соблазнительно легкое. У вас никогда не было такого ощущения, Леонид? Что вот...
Ну, я так как его перевожу и разыскиваю источники всех тех цитат, которые он туда напихивает, понимаю, что о легкости речи быть не может, потому что чисто физический труд по поднятию, перекладыванию всех книг, которые,
это, да,
как вы понимаете, да, тут слово легкий неприменимо или во всяком случае.
Ну хорошо, соблазнительно успешное, да, такой рецепт.
Соблазнительно успешное, да. Вы знаете, сколько людей говорит, я твоего ЭКО терпеть не могу, он такой трудный, его прочесть никак невозможно. Вот фильм я смотрела и Розы, там ничего, там это, в общем, было
неплохо.
По-моему,
он довольно легкий писатель как раз. Вот, ну, увлекательный, во всяком случае.
Вы знаете, меня он увлекает, иначе бы я не возилась с ним вот уже сколько, 20 лет. Но что касается легкого пути, не думаю. Омассовить само по себе задание трудновыполнимое. Вот вы возьмитесь так вот специально ради пари чего-нибудь такое омассовить, а может быть масса вас не воспримет. Она скажет, что облегчили...
Это может выйти только случайно, вы правы.
Конечно.
только случайно. Скажите, а из того, что вы переводили Эко, из того, что он написал, что вам ближе всего и как переводчику, и как читателю?
Мне ближе всего «Маятник Фуко», и именно потому, что это не конспирологический роман, а роман
антиконспирологический, конечно.
Разум и путает. Поэтому установка автора на то, чтобы рассказать нечто мутное, то самое, которое действительно продиктовало моду, и одновременно продемонстрировать, что это все фуфло, мне эта позиция чрезвычайно приятна. Я люблю, когда опровергают.
Это вообще гениальная позиция для литературы. Сначала показать, а потом доказать, что это фуфло. А есть что-то другое, которое не влезает в прозу. Вот об этом мы поговорим через 3 минуты.